Здравствуйте, это подкаст «Баунов Каст» на YouTube-канале «Баунов Тюб». Оперативно обсуждаем, по-живому режем практически, выборы в Молдове с Владимиром Соловьевым, журналистом, ведущим и хозяином YouTube-канала «Тема», бывшим в недавнем прошлом спецкором издательского дома «Коммерсант» со специализацией, как это сказать, «Евразия», постсоветское пространство и окрестности. И Владимир теперь проживает в Кишиневе, Молдова.
Все верно.
Это правда?
Все верно.
Нигде не ошибся?
Нигде.
Может, еще и голосуешь там?
Голосовал вчера, конечно. Ой, вчера, позавчера.
Но конфликта интересов нет.
Ты знаешь, не возникает, мне кажется, он у меня, потому что...
Нет, с простым голосующим не возникает. Вот если бы ты работал в партийной газете какой-нибудь...
В партийных газетах не работал никогда, в партиях не состоял, не привлекался. Но с «не привлекался» тут неопределенность, потому что как гражданин России все шансы быть привлеченным есть. А хотя почему не привлекался? Административное дело есть у меня за то, что я пишу тексты для Карнеги. Это не ускользнуло от внимательного взгляда депутата Лугового, который написал по этому поводу, куда надо и где надо, возбудили, что надо.
Ну, понятно, да. Но это не будет источником байс, так сказать, уклона правого и левого в нашем обсуждении.
Я очень на это надеюсь.
Ну да, это такие приготовления пышные, как будто бы сейчас, чтобы узнать, что произойдет. На самом деле нет. На самом деле, собственно, я хочу как поверхностный наблюдатель стать чуть более глубоким наблюдателем с твоей помощью. Это, знаешь, как когда пишут какую-нибудь колонку в очень далекой, но важной газете, вроде, не знаю, допустим, это «Вашингтон-Пост», или «Лос-Анджелес Таймс», чтобы было еще дальше. Она называется «Выборы в Молдове. Почему это важно?»
Ну, почему это важно для Молдовы, тут, наверное, все понятно. А почему это может быть важно и интересно для окружающего мира, я попытаюсь объяснить. Но в контексте войны России с Украиной Молдова сегодня, мне кажется, видится самой яркой ареной противостояния российского и западного влияния, как бы не военный, да, где не применяются, где не воюют за страна, за которую не идет горячая война, но все остальные войны, медийные, гибридные, политические и геополитические, они здесь ведутся, и они здесь велись. Очень интенсивно стали вестись, потому что на протяжении 90-х годов, мне кажется, в этом смысле Молдова была предоставлена как-то отчасти сама себе, даже несмотря на то, что случился Приднестровский конфликт тогда, но все-таки в 90-е, до того, как в Кремле обосновался Владимир Путин, вот таких как бы ярких, жестких, интригующих событий в Молдове не происходило. Опять же, подчеркну, за исключением как бы Приднестровского конфликта в начале 90-х, который до сих пор влияет на настоящее и будущее Молдовы. Так вот, даже Армения, которая тоже в сложных находится отношениях с Москвой и декларирует постоянно желание евроинтегрироваться, даже Армению я не мог бы сравнить по накалу страстей с тем, что происходит в Молдове, потому что все-таки Армения уже довольно давно, больше 10 лет, вплетена в интеграционные структуры, которые создавала Россия и которые курирует Россия. Это и Евразийский союз, и ОДКБ, несмотря на все, что происходило в последние годы в ОДКБ, я имею в виду отодвигание Армении, сворачивание и замораживание своего участия там. Тем не менее, Армения — это другое, а Молдова никуда не входит, ни в Евросоюз, ни в Евразийский союз. Там был очень сомнительный и как бы для кого-то еще остается статус наблюдателя Молдовы в Евразийском экономическом союзе, который она получила при Додоне, но который непонятно что есть на самом деле, потому что если при Додоне еще как-то представители Молдовы участвовали в этих тусовках Евразийского экономического союза, то с приходом к власти Майи Санду было сказано, что что-то там неизвестно что, но было как бы неправильно оформлено, и считать Молдову наблюдателем нельзя. В общем, в любом случае, с начала войны Молдова все контакты с Россией и с интеграционными структурами, в которых существует Россия, свернула, заморозила и взяла курс на евроинтеграцию, чему как бы в Брюсселе рады и радостно Молдове в этом деле помогают. Ну вот эти прошедшие выборы, точнее, надо начать, наверное, не с этих выборов, а с выборов прошлогодних президентских, потому что именно тогда стали очевидны инструменты воздействия Москвы на внутреннюю политику в Молдове через, в первую очередь, беглого молдавского олигарха Илона Шора, который в Молдове жил, занимался политикой.
А что значит беглого? Он от кого убежал?
Он убежал от тюрьмы. потому что в Молдове он приговорен заочно к 15 годам тюрьмы за соучастие в афёре, которую в Молдове назвали «кражей века». Это произошло 11 лет назад, осенью 2014 года стало известно о выводе из трех молдавских банков на тот момент контрольными Улан-Ушору суммы, эквивалентной миллиарду долларов. И согласно уже потом последующим данным правоохранителей, Шор был лишь соучастником этой истории, основным бенефициаром был другой, до недавнего времени беглый олигарх, а теперь уже находящийся на родине в СИЗО, Владимир Плохотнюк.
Которого Греция вот выдала чуть не на днях.
Которого Греция выдала 25 сентября, накануне выборов в Молдове. И теперь будет очень интересно понаблюдать за процессом судебным с участием этого яркого персонажа со знаком минус, персонажа отрицательного, но, тем не менее, любопытного. Так вот, на президентских выборах в прошлом году было очень много публикаций, очень много фактов, подтверждающих, что Илон Шор, обосновавшийся в Москве, он сначала бежал в Израиль из Кишинева, потом он перебрался в Москву, видимо, опасаясь, что каким-то образом израильские власти все-таки могут ему испортить жизнь и, например, выдать Молдове, может быть, по договоренности с США или с кем-то еще. И обосновался в Москве, где ему выдали российский паспорт. Теперь он уже общается с Владимиром Путиным, не очно пока, но уже по видеосвязи, занимается развитием компании А7, кажется, если я правильно помню ее название, если неправильно, пусть в комментариях поправят меня, которая занимается криптовалютами, помогает обходить каким-то образом санкции. В общем, теперь это респектабельный российский бизнесмен.
И у него есть своя партия
в Молдове. У него в Молдове не одна партия, напрямую связанных с ним партий несколько. Партия, которая была названа им его же именем, то есть партия Шор была запрещена, объявлена неконституционной ее деятельность, но возникли у него с ним аффилированы несколько партий, из которых он создал блок «Победа», этот блок до выборов не допустили, тем не менее с ним связывают, все равно продолжают связывать несколько партий. Кстати говоря, в том числе ходят слухи, но я не знаю, надо ли мне, наверное, я не буду все-таки.
Непроверенные слухи,
называть какие-то партии, которые с ним связывают, пока это не подтвердится.
Скажи, а они все были недопущены до выборов его партии или какие-то прорвали?
Вот тут опять ты меня заставляешь ступать на эту почву, когда я должен буду говорить, что с ним среди тех партий, которые оказались в парламенте, есть партии, которые связывают с Илоном Шором.
Но это не точно.
Это как бы в Молдове же любой слух правда. Просто мы же с фактами привыкли дело иметь, да? То есть и одно дело даже то, что я знаю, а другое дело то, что я могу подтвердить. И вот знаю и могу подтвердить не дает мне вот в этом случае свободы четко называть конкретные партии, которые аффилированы.
Нет, но это принципиальная развилка, просто состоящая в том, что была серия блокировок политических разных сил, да, связанных с Шором, по той причине, что выборы, как ты верно заметил, рассматриваются как не просто выборы, а направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову сложишь. В общем, судьбоносный геополитический выбор. И вообще это напоминает Грузию, как я помню. Как мы ее помним, мы ее помним в времена, собственно, Саакашвили.
За тем исключением, что команда Саакашвили, находясь у власти, провела очень быстрые и очень заметные реформы, результаты которых были очевидны. Мы же помним, как с 2003 по какой угодно год, наверное.
Все-таки сразу с третьего, с четвертого, наверное. Так-то они в третьем.
В третьем они стали властью, да. Начиная с четвертого года, как внимательно в России следили и как восхищались в России тем, что делает Саакашвили в Грузии. Вот все эти прозрачные полицейские участки, борьба с коррупцией, упрощение открытия и ведения бизнеса и так далее.
ГАИ запретил.
Да.
Автоинспекцию.
Появление вот этой новой полиции. Даже ребрендинг, который он провернул. Да, новый флаг, новый герб. То есть он полностью переупаковал страну и явил миру, и главное, по советскому пространству, новую Грузию. И очень быстро от буржуек, которыми отапливался Тбилиси в зимний период, Грузия превратилась вот в такое постсоветское экономическое и прочее чудо.
То есть, собственно, мы имеем дело сюжет с двумя командами на молдавском поле, похожий на сюжет с грузинским политическим полем, где есть, два агента основных, проевропейский агент, по-русски дискредитировали.
Игрока.
Как это, термин политической науки, а слово «актор» мне почему-то не нравится.
Тоже.
В общем, действующих лица,
да,
коллективных. Это проевропейцы, это нынешняя
власть. Партия действий «Солидарность» и Майя Санду, создавшая эту партию.
Майя Санду. И разные другие силы, которые меняют форму, имеют более текучий вид представительства.
Да.
Это как раз... А вот они пророссийские или просоветские? Они про сближение с нынешней Россией или они больше на тему выступают вернуть страну, которую мы потеряли, и работают с ностальгией по советской Молдавии?
А ты знаешь, несмотря на то, что в составе, давай назовем тоже, это патриотический блок, который получил второй результат на нынешних выборах, в этот блок входят два бывших президента и их партии. Это партия социалистов во главе с бывшим президентом Игорем Дадоном и партия коммунистов во главе с бывшим президентом Владимиром Ворониным. Это партия «Будущее Молдовы» во главе с бывшим премьер-министром Василием Тарлевым, который был премьер-министром во времена как раз Воронина. Владимир Воронин, который был президентом Молдовы с 2001 по 2009 год, вот как раз он приходил в свое время к власти на вот этом элементе восстановления чего-то такого, что рухнуло вместе с Советским Союзом. То есть лозунг его партии тогда был в 2001 году «Рассмотрим возможность вступления Молдовы в Союз России и Беларуси». От него довольно быстро Воронин отказался и уже через год нахождения у власти создал комиссию по европейской интеграции и, по сути, как бы институциализированно запустил вот процесс евроинтеграции. Дальше это менялось, но на твой вопрос про возвращение к советскому прошлому, вот именно Воронин в свое время пытался, и как мне недавно рассказывал в интервью его советник, а ныне уже депутат парламента, избравшийся на этих выборах Марк Ткачук, в какой-то момент Воронин предлагал Путину на саммите СНГ в Кишиневе трансформировать СНГ по модели Европейского Союза. Путина тогда это, по словам советника Воронина, не заинтересовала эта идея. Поэтому Молдова стала евроинтегрироваться, но просто скорость этой евроинтеграции она была разной до прихода к власти партии «Действие и солидарность», а лучше, наверное, сказать, до начала России войны, потому что война ускорила эти процессы, стала важным катализатором и молдавской, и украинской евроинтеграции. Так вот, если вспомнить первые жесткие выборы, первый жесткий такой предвыборный клинч на молдавской территории случился как раз в 2005 году, когда страной управляли коммунисты. Россия тогда была обижена на коммунистов и на Воронина. Принято считать, что все левые молдавские партии, они пророссийские. Это такой упрощенный подход к молдавской.
Я помню, молдавской он от меморандума Козака
отказался. Да, он не подписал меморандум Козака в 2003-м, и этого не...
Это объединение Казака, да, правильно? Объединение,
Молдовы, да.
По российскому плану, скажем,
ну,
так.
По плану, разработанному с участием активным России, но при этом по просьбе самого Кишинева, самого Воронина. И в 2005 году мы наблюдали первое вот такое предвыборное мочилово, потому что Россия пыталась помешать коммунистам остаться во власти. И я очень хорошо помню, как тогда, в 2005 году, коммунисты проводили как раз вот такую проевропейскую кампанию. Да? Тогда еще не было этих дипфейков, тогда не было вот такой гибридной войны, но российские телеканалы использовались на всю катушку, их тут не закрывали, не запрещали, и они пропагандировали все, что мы любим. И про там продажного Воронина, который продался Западу, НАТО. Вот, ну, в общем, весь букет, просто это было не в интернете, это было в телевидении. Ловили здесь граждан России с большими по тем временам суммами денег, там до полумиллиона долларов, находили, задерживали, потом отпустили их. И коммунисты тогда шли на выборы под лозунгом в молдавском языке слово «я» пишется как «еу», да, «е» и «у», то есть да. European Union. Да, и коммунисты шли на выборы под лозунгом «еу», то есть была большая буква «е», большая буква «у» в окружении звезд, как на европейском флаге, и «вотес», «вотес» это значит «голосую», да. То есть у коммунистов был лозунг «Еу вотес», буква «Е» при этом была в виде серпа и молота изображена в этом лозунге. Но это была хорошая такая находка. То есть я голосую, и я голосую как бы за Евросоюз. Вот под таким соусом коммунисты смогли одолеть тогда на этих выборах Россию и остаться у власти в 2005 году. Сейчас это все трансформировалось, кампания, все эти избирательные и прочие технологии, они стали гораздо более искушенными. Деньги заходили сюда, по словам молдавских властей, немалые. Там накануне выборов были обыски и так далее.
Обыски где?
У разных людей, у разных даже членов партии. Вот буквально сегодня прошла информация, что задержали лидера одного из партий, который не прошел в парламент, тоже за незаконное финансирование. Но я отвлекся и не ответил на твой вопрос. Значит, да. Вот этот пророссийский блок, состоящий из социалистов, коммунистов и партии «Будущее Молдова».
То есть вот там же бывший этот проевропейский Воронин.
Ну блоке. Да, проевропейский, потом он снова становился, как бы рассматривал евразийскую интеграцию. В общем, эти метания, они происходили на протяжении всей его политической карьеры.
Но у Дадона, который соцпартии, метаний не было. Он всегда был четко сориентирован или нет? Или тоже были?
Были, потому что они даже отразились на программе его партии. Я не знаю, была ли последняя редакция программы партии социалистов, которую я наблюдал. То есть Дадон приходил к власти на евразийской риторике, на том, что в 2016 году, ну, к власти он никогда не приходил, потому что власти он никогда не становился, несмотря на то, что занимал пост президента. Да, в 2016 году он был избран президентом как раз вот на фоне... Нет, давай чуть отмотаю. В 2014 году партия социалистов стала парламентской партией благодаря российской поддержке и фотографиям Дадона вместе с Путиным. Были билборды по всей Молдове развешаны, Дадон с Путиным.
А это означает, что у какой-то части избирателей Путин, по крайней мере, тогда был популярным политиком.
Он и сейчас остается у какой-то части молдавских избирателей популярным политиком, и немаленькая часть жителей Молдовы с симпатией продолжает относиться к России, и еще какая-то часть, я не могу сказать какая, поддерживает действия России против Украины, поддерживает войну России против Украины. Вот у меня коллеги-журналисты приезжали из BBC на эти выборы. Они ездили на север Молдовы и там общались с этническими украинцами.
Сороки примерно?
Ты знаешь, севернее, Единцы, вот туда, где много проживают этнических украинцев. И они услышали от этнических украинцев на чистом украинском языке выражение вроде «мало вам там наваляли» в Украине имеет. То есть я к тому, что есть в Молдове люди, которые поддерживают полностью политику России сегодня.
Включая не только русские, русскоязычные, но
и украинцы.
Румыноязычные, это, собственно, молдаване.
Да, и украинцы. Так что, конечно, нельзя сказать, что патриотический блок, вот этот красный блок, да, у него там эмблема звезда, красный цвет, что он на чем-то одном базируется. Он и на ностальгии играет по вот тем прекрасным ушедшим временам советским, и, конечно, на том, что на сегодняшних симпатиях, и также на экономической составляющей договоримся с Россией, будет дешевый газ. Это важное обещание, и это обещание работает. Все-таки 26 мест в парламенте по итогам выборов – это немало.
Ну, получается, если 50 мест, там 55...
55 у правящей партии, да. 46 у оппозиции.
Да. Выиграли это вот Санду, и каждый, значит, половина от этих, то есть 25, это ее оппоненты.
Ну,
это...
Ну, всего в парламенте 101 депутат, правящая партия получила 55 голосов мест, и оппозиция вкупе получила 46, из которых 26 у патриотического блока.
А вся эта оппозиция направлена на с этой идеей «давайте дружить с Москвой, потому что это выгоднее и безопаснее» или не вся?
Нет, есть партия, блок, точнее, «Альтернатива», который завел в парламент 8 депутатов и который позиционировал себя как проевропейский, проевропейская сила, во главе этого блока мэр Кишинева Иван Чубан и бывший кандидат в президенты Александр Стойногла, бывший премьер-министр Ион Кику и Марк Ткачук, один из лидеров партии «Гражданский конгресс», о котором я уже упоминал. Вот этот блок заявлял о том, что мы за евроинтеграцию, потому что только евроинтеграция поможет модернизировать Молдову, но мы не согласны с тем, каким образом евроинтеграцию осуществляет правящая партия, и поэтому они ее критиковали за то, что те неправильно евроинтегрируются и не решают насущные проблемы Молдовы, такие как депопуляция, такие как бедность, потому что бедность в Молдове растет. Вот сегодня, кстати, должны были быть опубликованы данные о ВВП в первом квартале нынешнего года. Я еще не успел увидеть, были ли опубликованы или нет, но по итогам 2024 года молдавская экономика выросла на 0,1%. Это ничтожный рост. Это предъявляют партии власти в качестве критики ее правления четырехлетнего. И кроме того, зашли еще две партии, любопытные партии. Одна это партия во главе с... Наша партия во главе с Рената Усатым. Это яркий популист, который с 2014 года пытался попасть в парламент. И вот, наконец, спустя 11 лет ему это удалось.
То есть он первый раз,
первый раз попал в парламент. Да, до этого он избирался мэром города Бельца. Это второй по величине город Молдовы, на севере Молдовы. Теперь он будет заседать в парламенте с еще своими 5 коллегами. То есть 6 депутатов провела наша партия. И партия сюрпризом этой кампании стала партия «Демократия дома», во главе тоже с ярким и громким таким правоцентристом, унионистом Василием Костюком, которая тоже провела 6 депутатов. Она ни в каких опросах не фигурировала как сила, которая способна преодолеть электоральный барьер. Но оказалось в парламенте, я разговаривал накануне выборов с опытным социологом из Кишинева, компания, чья компания CBS AXA занимается опросами. И я спросил, почему все считают, что эта партия может пройти в парламент, хотя в опросах ее не было. В чем секрет? Он говорит, ТикТок. То есть это такой молдавский Джорджеску, наверное, вот так можно его характеризовать. И вот он прошел в парламент.
Ну, ты сравниваешь, можно подумать, люди знают, кто это.
Ну, кандидат в президенты Румынии, которого отстранили от выборов. Да. Вот такой будет веселый парламент.
За что отстранили-то, напоминаю?
Слушай, ну там в связях с Россией, в тех же фейковых аккаунтах в ТикТоке, там много всего было, и тоже его как бы много было, связывали его популярность как раз с ТикТоком. Много говорили о...
А вот если, допустим, ты такой китаец из империи, Мин, Цин, приехал сюда, и тебе говорят, например, что связи с Россией в молдавской политике – это криминал, а связи с Брюсселем – это не криминал. Грубо говоря, получать деньги от Евросоюза – это не преступление, получать деньги от Москвы – это преступление или на грани. И как ты этому марсианину объяснишь, почему это так?
Значит, ну, во-первых, я думаю, что даже китайцу очевидно, что большие игроки конкурируют за определенные территории, да, и это не нечто удивительное, и Молдова в этом смысле не уникальна. Эта конкуренция здесь продолжается, началась не сегодня, не вчера, и не на этих выборах, она продолжается довольно долго. Дальше смотрим на инструментарий, который используют те, кто, значит, пытаются здесь свое влияние упрочить и перетащить Молдову именно в свою сферу влияния. Европейский Союз, ему много говорится о том, что он тоже вмешивается в молдавские дела. Да, действительно, приезжают лидеры, открытая поддержка Санду и ее проекту. Санду принимают на Западе прекрасно, она очень хорошо справляется с вот этим внешним представительством Молдовы. К ней очень хорошо относятся там и Макрон, и Мерц. Оба приезжали вместе с польским премьером Туском сюда, в Кишинев, на День независимости, стояли с Майя Санду на одной сцене, да, в конце августа, это как раз вот за месяц до выборов, и это был очень мощный сигнал о поддержке Молдовы и, конечно же, главной проевропейской силы Молдове. Ну, так и официальная политика молдавского правительства, избранного, да, за которое проголосовали в том числе потому, что они главным пунктом объявили европейскую интеграцию. То есть нынешняя молдавская власть получила свой мандат быть властью, потому что обещала электорату двигаться, вступить в Европейский Союз, и общество этот мандат им выдало. А и со своей стороны Брюссель ответил: «Хорошо, дорогие молдаване, хотите в Евросоюз? Пожалуйста». Начинаем, вот, подавайте на кандидатство сначала, что произошло в 2022 году. Потом, значит, открываем с вами переговоры, проводим скрининг для начала. Скрининг закончился на прошлой неделе. Это новость важная, но она утонула в предвыборной шумихе.
Скрининг – это изучение законодательства.
На предмет соответствия, да.
На предмет соответствия европейскому.
Нормам, стандартам и всему прочему. Там огромный массив, это была проделана огромная работа молдавской стороной в сотрудничестве с европейскими экспертами, с европейскими партнерами. И теперь следующий шаг – это, собственно, открытие переговоров, переговорных глав. Да? Все, вот это ожидается буквально в этом году, ну, а может быть даже на днях это произойдет, потому что уже довольно оптимистичные звучат заявления из Брюсселя. Так вот, возвращаясь к нашему...
Я не помню, с Украиной открыли уже или нет переговорную главу первую?
Вот. Ну, Молдова и Украина в этом смысле идут синхронно, и для обеих стран это должно быть сделано вот прям скоро. Так вот, возвращаясь к нашему туристу из Китая. Это официальная политика избранной власти, одобренная в том числе, она победила, эта партия, на выборах, и она проводит ту политику, за которую ее и избрали, собственно. Европейский Союз, который выделяет Молдове деньги, в прошлом году, год назад, было объявлено о выделении большой для Молдовы суммы, почти 2 миллиарда евро, 1,9 миллиарда евро, часть гранты, часть дешевые кредиты. Эти деньги выделяются по линии ну, правительство. Эти деньги из европейского, из бюджета Евросоюза направляются в бюджет Молдовы, и дальше можно уже дело прессы, общественных организаций, оппозиции в том числе, следить, как власть будет эти деньги тратить и на что. Насколько рачительно, насколько прозрачно. Но вот эти деньги, мы знаем сумму, мы знаем, куда они, откуда они пришли, мы знаем, куда они пришли и на что они предназначены. Там инфраструктурные проекты, компенсации людям за высокие счета из-за цен высоких на энергоносители. Теперь смотрим, что происходит с другой стороны, с российской стороны. Из разных щелей, под разными, через разных неоднозначных, мягко говоря, или наоборот однозначных, потому что Илон Шор – это фигура, по поводу которой, как бы, с моей точки зрения, двух мнений быть не может. Человек, организовывавший мошеннические схемы, и человек, организовывавший подкуп избирателей, что само по себе очень вредно, да, потому что благодаря Илон Шор занялся тем, что он стал приучать людей к тому, что продать свой голос – это нормально. Получить деньги за свое волеизъявление – это нормально, это окей, это хороший бизнес. А участвовать в протестах за деньги – это нормально. То есть он просто эксплуатировал в том числе положение этих людей, которые бедны, у которых не хватает денег и так далее. То есть вот такие, на таких инстинктах играет этот человек, и это я считаю вредным. Ну вот, вот они действия Москвы. И в европейских СМИ все-таки не заявляли, не стряпали фейки о том, что президент Молдовы Майя Санду приобрела, значит, как-то там незаконно сперму Элтона Джона и других звезд для того, чтобы там как-то, в общем, родить ребенка и что-то там еще, да?
Я не слышал.
Это была громкая история в российских СМИ, причем сделана она была очень просто, как вот в стиле Доппельгангера, вот этой истории с двойниками, которую расследовали многие европейские СМИ, да, когда просто на сайте клоне издания OK Magazine, то, что это сайт-клон, многократно уже было доказано, показано, и сейчас этого сайта не существует, потому что реальный OK Magazine, он okmagazine.com, а этот сайт был okmagazine.us. И была опубликована статья с подписью реального автора OK Magazine, который потом опровергал и отрицал, что он писал эту статью. Вот на сайте клоне была опубликована статья. Эта статья была растиражирована российскими СМИ, федеральными российскими СМИ. На нее ссылались, там ссылалась Скобеева в своей программе, ее перепечатывала российская газета. В общем, вот такого рода игры Европейский Союз здесь не играет.
То есть разница, собственно, в мандате и в прозрачности, ты хочешь сказать. Да, одно дело, вот как Саркози сейчас сажают, одно дело, если ты занял у Ливии деньги на рынке, другое дело, если тебе от Каддафи перечислил деньги на твою избирательную кампанию. Mm-hmm. Разные модусы.
Разные процессы. Модусы.
Один процесс законный, другой процесс, грубо говоря, незаконный, хотя деньги от того же персонажа там одни и те же и так далее.
Ну, в общем.
Ну, примерно общем. Так, да. Просто, да. Ну, некоторым может это показаться недостаточно. В каком смысле? Все-таки в России довольно зыбкая граница от этого правового сознания. Ну, я не уверен, что ты всех сейчас убедил, скажем так. Но это неизвестно, твои ли это проблемы. Вот, что прозрачность процедуры и мандат избирателей имеет значение.
Да,
да, вот это не является конечным аргументом в споре для, к сожалению, российской
аудитории. Это может быть и не конечный аргумент, но вот это то, что на поверхности. Я же сейчас не говорю, что правящая партия «Действие и солидарность», она там безгрешна, и Евросоюз тоже закрывает глаза на многие косяки, ошибки, перегибы и, мягко говоря, сомнительные действия нынешней партии власти, которая называет себя проевропейской, демократичной, говорит о ценностях, о принципах, но при этом допускает достаточно неприятные вещи. Одно из последствий этой избирательной кампании – это очень большой раскол и очень большая поляризация в обществе. И с этим еще предстоит что-то делать, потому что это опасная история. И правящая партия много сделала для того, чтобы там клеймить своих оппонентов. Любая критика правящей партии — это значит, ты реализуешь какие-то там кремлевские нарративы, да, вот тоже не люблю это слово, но оно в ходу, да, ты агент Кремля. Вот я продемонстрирую просто сейчас это, Саш, тебе прям и твоим зрителям. Вот листовка правящей партии.
Даже нет, кандидатом Путина. Да, мирное будущее. Окей.
И дальше, видишь, да, головы оппозиционеров на цепи висят.
Ну да.
Ну, такое, да. Помнишь, ну, да. Помнишь Селигер?
Не дай бог
газета. Газета «Не дай бог», да, буквально. Ну вот, давай зачитаем. Внимание, отклонение Молдовы от европейского пути – угроза для страны и каждой семьи, потому что будет прекращен свободный доступ в европейские страны, закроются границы в свободный мир, Евросоюз остановит финансирование, коррупция снова расцветет, наши соотечественники за рубежом больше не смогут голосовать, наших сыновей и дочерей превратят в пушечное мясо для чужих нам войн, развязанных Россией. Кандидаты Путина готовы отдать ему все, чего он потребует, даже нашу землю и наших детей. Вот мы начали с тобой с Грузии. Так вот, последняя избирательная кампания в Грузии, кстати говоря, нынешние молдавские власти пугали в том числе Грузии своих избирателей. Майя Санду в день выборов 28 сентября записала 5 видеообращений, которые разместила в своих соцсетях. И в одном из этих обращений она как раз говорила, что, посмотрите, Грузия снова превратилась в колонию России. Грузинские власти попрали, значит, выбросили, закрыли в стране дорогу в Европейский Союз. Вот мы не хотим, мы не должны допустить, чтобы с нами случилось такое. Но при этом вот эта агитация, она абсолютно в духе грузинской мечты на прошлогодних парламентских выборах, которые говорили, если не мы, то война. Да? Грузинские власти, грузинская мечта пугала избирателя войной. Партия «Действие Солидарность», на обратной стороне видно, что все будет хорошо, мир, труд, Майя. Значит, партия «Действие Солидарность» тоже пугала своих избирателей войной. Надо сказать, что я каждый раз вынужден говорить о том, что и оппозиция со своей стороны, вот, например, патриотический блок, он тоже пугал избирателей войной в том случае, если у власти останется ПАС.
То есть тут... А гей-парадами пугал?
О, разумеется, гей-парадами, марши семьи были, все за ценности, скрепы, все это, безусловно, традиционная семья, церковь, весь коктейль вот этот присутствовал в избирательной кампании оппонентов Санду. Поэтому да, да, все, все у нас.
Ну, это классика. А похож в таком случае Шон на Иванишвили? Сидит какой-то богач в Москве, финансирует политику местную и потихонечку так подползает куда-то наверх, а потом раз, и действительно совершается, ну, что-то вроде переворота, закрываются вот переговоры, даже без виз закрывается, ну, насколько я помню, или нет?
Нет, Иванишвили все-таки сидит в Тбилиси, а не в Москве.
Ну, до этого-то он из Москвы приехал.
Приехал, да, но и стал все строить уже непосредственно в Грузии, никуда из Грузии не уезжал. На Иванишвили скорее можно... Иванишвили можно сравнивать, или с Иванишвили можно сравнивать скорее Плохотнюка, который был в Молдове властью с 2014-2013, наверное, года, так активно уже ясно стало, кто хозяин, да, страны, по 2019-й. Он выстроил вот такую систему личного подчинения, контроля всех государственных институтов. Он решал, кто будет премьер-министром. С его подачи задерживались, арестовывались и сажались в тюрьму политики, его оппоненты. Это был Плохотнюк. Но Плохотнюка, как мы помним, а кто не помнит, я напомню, в 2019 году свергли благодаря так называемой революции послов. Это когда интересы России, США и Евросоюза внезапно совпали в одной точке, и каждая из сторон, не сговариваясь друг с другом, приложила усилия для того, чтобы этот режим Плохотнюка был демонтирован. И, собственно, участвовал в этом Дмитрий Казак, теперь уже не имеющий никакого отношения к администрации президента России и к кураторству постсоветского пространства, а на тот момент он активно включился в эту историю, он приезжал в Кишинев, он принуждал Игоря Дадона в коалиции с партией Майи Санду для того, чтобы режим Плохотнюка разрушить. И, в общем, во многом это открыло дорогу Майи Санду к нынешнему ее положению. То есть можно сказать, что Россия сыграла немаловажную роль для укрепления ныне правящей партии в Молдове и президента Молдовы. Открыла дорогу буквально к президентству Майя Санду. Конечно, не одна, там, и Евросоюз помогал, и Соединенные Штаты. Плохотнюк сбежал из Молдовы после короткого 15-минутного разговора с послом Соединенных Штатов. И вместе с ним улетел и Илон Шор, который был его важным подмастерьем в этом всем. Но вот это тоже было в истории Молдовы.
А про эти претензии, конечно, к ним были, ну, просто, что они, ну, использовали страну как источник личного обогащения.
Использовали страну как источник личного обогащения. Ведь партия Плохотнюка, демократическая партия, которую он возглавлял, она никогда не получала в молдавском парламенте большинство, но стала контролировать это большинство, потому что покупались депутаты из других партий, и это большинство было создано, и благодаря этому большинству было все взято, в общем, под контроль. Все финансовые потоки, контролировались Плохотнюком. Плохотнюк до определенного момента очень талантливо играл вот на этих противоречиях. Они уже тогда ведь были, после 2014 года, после Крыма, между Россией и Западом, и смог убедить Запад, что только он способен остановить, значит, российскую угрозу, российское влияние и не допустить его распространения на Молдову и включения Молдовы в орбиту интересов России. Ведь это Плохотнюк запрещал, там, объявлял Рогозина, который тогда был куратором Молдовы, персоной нон-грата. Плохотнюк сделал президентом Игоря Дадона в своих интересах для того, чтобы иметь возможность отчетливо пугать Запад российской угрозой. Вот смотрите, у нас тут Дадон выиграл выборы, кандидат Кремля, но я смогу его стреножить. И действительно, к Дадону была приделана такой тумблер, который выключал Дадона, если он не как президента, если он не хотел подписывать принятый большинством закон, то Дадона выключали и подписывали спикер парламента, и закон вступал в силу. Да. В общем, весело было.
Вообще, общая картина такая, конечно, довольно безрадостная, что на фоне бедности есть довольно беспринципные, так сказать, политики и группы, которые периодически обманывают людей. И люди как бы ищут выход из вот этого. Вроде бы у тебя есть конкуренция политических сил, но вот представь себе, что ты гражданин уже с другой стороны автократии. И, ну, Беларуси, условно говоря, чтобы не говорить о России, потому что там есть фактор войны. И они могут сказать, ну, у нас хотя бы вот мы этого знаем, он сидит один и тот же, все с ним понятно, значит, плюсы и минусы ясны. А тут приходят все время какие-то новые люди, мы их не понимаем, ну, вот с постсоветским мышлением. К тому, что в такой ситуации действительно может возникнуть спрос на такую понятную авторитарную модель. Но сейчас я вижу какой-то другой исход. Собственно, я вижу как раз спрос скорее на понятную вот европейскую модель. Другое дело, что если Санду провалит свой мандат, мы можем увидеть вот откат к желанию такой нормальной постсоветской авторитарной нормы. Да? Потому что скорее демократии на постсоветском пространстве все-таки исключения.
Это все реальные риски, то, что ты перечисляешь, вполне реальные риски, вполне уже есть даже такие маячки, которые об этом говорят, да. А провалит ли мандат Санду, я не знаю. Мне кажется, процесс евроинтеграции больше зависит в этом смысле от Брюсселя, чем от Кишинева все-таки. И поэтому обещание вступить в ЕС в 2028 году – оно кажется, конечно, популистским, но посмотрим. Сегодня я уже ничему бы не удивился, хотя вот многие считают, что ну как Молдова туда может вступить. Во-первых, есть Приднестровье, а если будут принимать Молдову, ее будут принимать в международно признанных границах, а если в международных признанных границах, это значит с Приднестровьем, а если с Приднестровьем, это значит с теми российскими войсками, которые пока оттуда никуда не делись, несмотря на то, что там они номинально, можно их считать контингентом, потому что, я немножко расшифрую, потому что кадровых российских, именно российских-российских военных, которые приехали туда из России, их, наверное, там всего лишь несколько десятков, это офицерский состав, а все остальные – это жители Приднестровья, которые служат и в миротворческом контингенте, и в том контингенте, который занимается охраной гигантских складов, оставшихся в Молдове с советских времен, где лежат 20 тысяч боеприпасов, в состоянии, о котором никто ничего не знает, да, транспортабельном или нетранспортабельном. Но так или иначе, это жители Приднестровья, у которых есть российские паспорта, но помимо российских паспортов у них есть еще и молдавский паспорт, у них есть еще украинский паспорт, потому что каждый житель Молдовы обладателем является нескольких гражданств, потому что паспорт для жителя Приднестровья – это как билет на самолет. Да? Вот летишь в Россию, взял в тумбочке российский паспорт, полетел, потому что так удобнее, так нормально. Едешь в Евросоюз, взял, там, не знаю, румынский паспорт или молдавский паспорт, потому что без виз. Но внутри страны пользуешься никем не признанным приднестровским паспортом. В смысле, внутри Приднестровья, а не страны, внутри региона Приднестровского. Поэтому эти силы, эти воинские контингенты для жителей Приднестровья – это просто работа, просто заработок. Ты идешь туда служить, потому что там стабильная какая-то зарплата. В регионе с экономикой все стало сильно хуже, особенно с тех пор, как бесплатный российский газ, ранее поставлявшийся транзитом через Украину, закончился. И теперь он поставляется иначе, и цены уже стали поднимать. Раньше все это было гораздо более комфортными условиями для Приднестровья до, вот, собственно, начала этого года, когда Украина транзит полностью остановила. И с этой точки зрения сложно сказать, насколько это реально там, мощное российское военное присутствие. Но так или иначе, флаг стоит, оно там есть. Армия России в центре Тирасполя написана на территории, которую занимает там контингент, да, и формально присутствие есть. Ну, как бы Поэтому...
Ну, слушай, есть прецедент Кипра. В этом отношении как раз тут прямо большого новшества не будет. Кипр принят Евросоюз формально в своих международно признанных границах, а Турецкая республика Северного Кипра принята, так сказать, в отложенном статусе. Да, вот когда произойдет урегулирование, когда они между собой договорятся, была, правда, попытка, такой был финский дипломат, бывший министр Ахтисаари, вот план Ахтисаари, по нему провели голосование, но не получилось. Да. Киприоты, тогда южные, собственно, официальные киприоты, не допустили фактически в Евросоюз своих турецких соседей, но, тем не менее, Кипр считается, и там турецкая армия, именно турецкая армия, да, они... местные жители, которые служат исключительно
но это разница.
Под турецким флагом. То есть есть и те, поэтому тут как раз вопрос, в отличие от Украины, с действующей, продолжающейся войной, более простой. Более простой. Это не является беспрецедентным. И больше того, всегда был разговор в Европе, что ну вот Молдову мы переварим. Мы вот ее присоединить не очень сложно, сделать членом не очень сложно, потому что ну там проблема исключительно бедности. Но эта бедность, вот когда принимали балтийские страны 25 лет назад, 20 лет назад скорее, 20 лет назад, ну, они тоже были очень бедными. Литва была 20 лет назад бедная, и Словакия была бедная, и ничего, мы их приняли. А тут 2 миллиона бедных человек, и плюс Румыния, которая, что называется, за них возьмется, да, все-таки это едино, как это сказать, единоязыковые, вот, братья по языку. Это неудивительно, почему Евросоюз, в принципе, не считает такое довольно быстрое присоединение, ну, относительно быстрое присоединение возможным. Меня удивляет другое, почему в России, в Москве, ну, ты же знаешь, наверное, про это, часть, значительная правящей группы считает, что Молдова наша. Вот это не очень понятно. Мы, вот, во-первых, насколько тебе это известно, потому что вот почему-то Балтия, ладно, Балтия ушла, окей, Украина, само собой, наша, там, триединый народ, исторические земли Новороссии. А вот почему такое ощущение в довольно широких кругах, как раз не общественного мнения, которое к Молдове относится очень равнодушно, а именно вот в военно-политическом московском истеблишменте считает, и что Молдова наша, и надо ее обязательно брать. Вот это ощущение нашести вообще откуда берется?
Ну, Молдова была, нынешняя территория Молдовы, да, была частью России. Давно стала частью России, да, Бессарабия.
Ну, значит, Таллин тоже с Петра.
И кроме того, ну, мне кажется, что самое главное сейчас это то, что Молдова находится вот как раз в этом серой зоне, в этом лимбе. Она ничья сейчас, она не в Евросоюзе, и здесь можно за что-то еще побороться, тем более, что есть какие-то рычаги, остаются еще, несмотря на то, что их количество сокращается, они остаются. Остаются партии, выступающие за, которые смотрят в сторону Москвы, и у которых есть опора в виде голосующих за них людей. Это все остается. Остается военное присутствие, остается Приднестровье и Гагаузия, остаются там северные регионы русскоязычные, которые тоже голосуют и являются электоральным таким плацдармом для таких пророссийских сил. Поэтому, ну почему нет, если можно? Разве отказываются от таких? И поэтому, по-моему, это не очень дорого стоит для участников этого процесса. Ну, какие-то там, не знаю, десятки, может быть, сотни миллионов евро. Ну, почему их не пустить?
Ну, по сравнению с восстановлением Мариуполя, конечно, недорого все-таки.
Все да, да, и воевать тут пока не надо. Можно попробовать и так получить свое и осложнить жизнь нынешней власти и своим европейским партнерам. Поэтому, мне кажется, вполне себе такое поле для конкуренции.
Ты прав. Правда, эта логика такая игры в серой зоне, она, в общем, всегда присутствовала между империями, между союзами.
Другое дело, что Москва никогда не добивалась на территории Молдовы успеха, у нее никогда здесь не получалось. Москва все время игнорировала людей. Она делала ставку на политиков, имела дело с ними, с обществом никогда не работало. Это тоже, кстати, вопрос вот из серии «Как просветить нашего китайского туриста». Потому что Евросоюз выделяет деньги на дороги, на те проекты, которыми пользуются все люди. То есть строительство и ремонт дорог, ремонт и переоснащение там, не знаю, школ, университетов, больниц. И Евросоюз, и США. Можно много найти мест в Молдове, на которых будет табличка или на дороге стоять, что эта дорога отремонтирована на средства Евросоюза, или на здании каком-то, что вот там этот ожоговый центр на деньги американского народа. Но таких мест, где бы стояла табличка, это подарок там, российского народа, молдавскому народу, Я не видел в Молдове, я думаю, что я почти уверен, что их просто нет.
Ну, нет и программ соответствующих, потом и так, такую табличку не разместят. Ну и действительно, в России логика такая, сначала пусть станет наша, а потом мы вложимся.
Ну, а вот здесь ребята сначала вкладываются, а потом, и еще раз говорю, вот игнорировалось всегда мнение людей, общества, да, ставка была на политиков. И она как-то не срабатывала в течение времени, но Россия продолжает упрямо придерживаться этой тактики, все время ставить на... Смотри, простой такой момент. Любой американский или европейский посол, приехав в Молдову, через какое-то время уже начинает записывать обращения на румынском языке. Вот про российских дипломатов такого сказать нельзя. Уже даже это подкупает
местных жителей. Ну, это способ для России, для российских дипломатов, это способ подчеркнуть как раз принадлежность к общему пространству. Они могли бы, но зачем, да? Мы же все...
Наши.
Вот это еще срабатывает, они на этом играют. Хотя языкового вопроса вот в том виде, в каком он в Украине есть, я думаю, что на выборах не было.
Языкового нет, он как бы имеет такие локальные проблески, а глобально он так не ставится, тем более, когда поехали беженцы с территории Украины сюда, на каком еще языке с ними общаться, им с местным жителем и местным жителям с ними, если не на русском, потому что украинского не знают здесь, румынского не знают они. И, собственно, использование русского языка в этом смысле как раз наоборот возросло.
А избирательная кампания на каком языке идет? Вот ты показывал агитацию, она была на...
Да, русском. Потому что она на двух языках ведется. И на русском, на и на румынском, да.
Угу. А война диаспор, вот европейская диаспора, гастарбайтеры в Европе, грубо говоря, против гастарбайтеров в России. Вот это фактор насколько значимый? Потому что, ну, много участков в Европе, два участка в России... А диаспоры действительно так вот настроены, четко по географии? Ну, грубо говоря, молдаване в России или граждане Молдовы в России будут голосовать там за партию со звездой, а в Европе...
Я
наоборот.
Не посмотрел данные с голосования с этих двух участков в России, но ты сам ответил на свой вопрос, указав количество участков. Два участка в России, вопрос войны диаспор просто... снимают, потому что, ну, сколько проголосуют на двух участках? Максимум 6 тысяч человек.
А там было 7 тысяч.
Ну, вот один участок способен пропустить в районе 3 тысяч человек, да. А когда их открываются сотни на территории Европейского Союза, доминирование, очевидно, на этих выборах проголосовало в диаспоре порядка 270, по-моему, с лишним тысяч человек, и это больше, чем даже на прошлогодних президентских выборах, то есть мобилизация была существенной, и, конечно же, основную долю голосов, там чуть ли не процентов 10, по-моему, это принесло правящей партии. Так что вопрос гораздо больше меня расстроило отношение к гражданам Молдовы, проживающим в Приднестровье, потому что им стали препятствовать власти в волеизъявлении. Сначала сократили число участков, где они могут голосовать, а это всегда были участки на подконтрольной конституционным властям территории, но прилегающих к Приднестровскому региону. Их сократили с 30 до 12, потом 5 из них отнесли вглубь территории Молдовы, что осложнило логистику, а уже непосредственно в день выборов перекрыли мосты под предлогом ремонта и устроили досмотр тем людям, которые ехали с левого берега на правый, чтобы проголосовать. В итоге проголосовало. Обычно приднестровцы голосуют, ну, не сказать, что слишком активно. Там в районе больше 200 тысяч избирателей проживают, но участие всегда принимали там в районе 30 тысяч. А сейчас проголосовало 12 017 человек, и эти данные мне показались очень любопытными, потому что из 12 017 человек 51% проголосовал за звезду, за патриотов, социалистов-коммунистов, почти 30% проголосовали за прозападную партию ПАС. Это говорит о том, что... Ну и дальше голоса уже пошли тоже по другим, в том числе проевропейским, более мелким партиям. И это говорит о том, что ошибочно, неправильно подходить к жителям Приднестровья вот с этой меркой, что это абсолютно совершенно определенного склада люди с определенной точкой зрения, с определенной позицией. Там разные люди, разные позиции, и кто-то за Москву, кто-то за Брюссель или Кишинев, и за Санду, и разные. Вся палитра мнений, как и в обычном обществе, и устраивать им электоральное гетто.
Ну, то есть это вот такая очевидная перестраховка, которой да. будут потом пользоваться, поминать ее,
нет,
да, когда
конечно.
Формально люди с молдавскими паспортами не смогли... То есть обычная процедура такая. Участки на территории Приднестровья не открываются,
нет.
у них там какие-то свои выборы,
да.
но те, кто могут из Приднестровья и хотят проголосовать, пересекают, собственно, Днестр,
да.
и на том берегу, на
да.
правом берегу,
голосуют.
Стоят какие-то участки. И в этот раз их было меньше,
да.
мосты были открыты меньше, чем обычно, да. И на них еще были...
Да, проверки. Полиция проверяла, подолгу проверяла, там иногда по 15-20 минут проверяла даже пешеходов. То есть Молдова, власти Молдовы, которые говорят, Приднестровье – это наша территория, там живут наши граждане, в этот раз этих граждан вот таким образом сегрегировали и не допустили.
Ну, а ответ, соответственно, мы не совсем мирная страна, мы в прифронтовой зоне. А
ответ, который дала Сангу, молдавские политики, да. Вот у меня была пресс-конференция вчера, молдавские политики не могут, их действительно не пускают приднестровские власти туда агитировать, поэтому, когда приднестровские власти в этом году заявили, хорошо, открывайте у нас избирательные участки для голосования, ну, ребят, так не работает, давайте сначала вы будете допускать нормальную агитационную работу на своей территории молдавских политиков, работу молдавских медиа на своей территории, а не бросать вот такую популистскую историю, открывайте у нас участки, мы не против. Ну, избирательный процесс это немножко больше, чем открытие избирательных.
Как бы обмен. Хотите голосовать на наших выборах, откройте наши свои территории для компаний, для всех партий.
Ну, это нормально.
Или там компаний на равных условиях. Ну да. Ну, похожая история была, вот, собственно, о чем и не договорились по Минску с Донбассом.
Да.
Как проводить выборы в Донбассе? Пускать ли туда украинские партии? Или проводить выборы только, ну, собственно, среди местных акторов, скажем так, да. Но так я понял, что даже те, кто критикует Санду, говорят, что вроде бы это не было решающим. Ну вот я имею в виду перекос в сторону диаспоры в Европе и ограничение, вот получалось на 50%, больше, чем на 50% доступа, ну, если сравнивать, ты говорил, 30 тысяч, сейчас 12, меньше проголосовало из Приднестровья, вроде бы это не... так сказать, не опрокидывает результат.
Не опрокидывает результат, это просто неправильно с точки зрения последствий этих действий, да, с точки зрения позиционирования этих людей, с точки зрения...
Это не опрокидывает, это до некоторой степени делегитимирует, причем, так сказать, без большой нужды.
Без большой нужды и сами методы, да, методы...
Ну, делегитимирует в каком смысле? Он признан, он законный, но каждый раз, когда захотят покритиковать, будет вопрос.
Ну, он будет, и Майя Санду уже сказала, что нет, мы будем вступать в Евросоюз с Приднестровьем, то есть надо объединяться с Приднестровьем, а если мы хотим объединяться с Приднестровьем, зачем опускать шлагбаумы перед носом своих граждан там и устраивать вот эти псевдоремонты на мостах?
То есть, в общем-то, они себя в каком-то смысле недооценили. И недооценили, видимо, по каким-то экономическим мотивам, что, ну, вот ты говорил, что в отличие от Саакашвили, контур, так сказать, внешнеполитический, Санду удается, она неплохо выступает, она, так сказать, хорошо ездит и хорошо добивается результатов вроде там без виза, кандидатства и так далее, но при этом в экономике и в такой вот госстроительстве у нее таких же успехов, как у Саакашвили.
У нее и у ее команды таких успехов нет. Это главная претензия даже тех партий, которые являются... Ну, то есть вот с подачи Санду был такой термин брошен, значит, в аутентичные и неаутентичные проевропейцы. То есть помимо там деление на пророссийских и проевропейских, есть еще деление на аутентичных проевропейцев в Молдове и неаутентичных. Аутентичные – это, понятно, правящая партия, а неаутентичные – это, например, блок «Альтернатива», чьи лидеры когда-то состояли там кто в социалистической партии, кто в коммунистической партии, кто когда-то высказывался за евразийскую интеграцию. И поэтому вот то, что вы сейчас, то, что вы раньше были вот такими, мы вам не верим, что вы теперь по-настоящему за европейскую интеграцию. Как при этом подтвердить, что ты по-настоящему, на чем поклясться, непонятно. Но, в общем, вот это прошлое, оно к ним пришпилено было во время этих выборов. И, собственно, вот я тебе показывал листовку, они в том числе на этой листовке есть. Но есть в Молдове более мелкие партии, ну, как бы мелкие в рейтинговом смысле, проевропейские, которым, кстати говоря, во время этих выборов, это тоже отдельный сюжет, не то чтобы там слишком важный, но показательный. Лояльные правящие партии, лояльные власти, журналисты призывали эти небольшие, не проходящие в парламент партии сниматься в пользу правящей партии, говорили о том, что вот вы маленькие, вы не получите, все равно вы не пройдете в парламент, так какого же черта вы оттягиваете голоса у партии власти? То, что вы делаете, играет на руку Путину. То есть этим тоже досталось, в общем. Даже аутентичным проевропейцам, но недостаточно влиятельным, они тоже получили свою порцию критики от сторонников власти на этих выборах.
Это 4 года у парламента, и сколько остается у Санду
президентства? У Санду остается, ну, она год назад стала президентом, 3 года.
3. То есть вот у них сейчас...
То есть если Молдову примут в Европейский Союз в 2028 году, Майя Санду войдет в историю не только как первая женщина-президент Молдовы, но и как человек, который привела Молдову в Европейский Союз.
Что не является абсолютно невероятным, хотя является очень сложным. Это очень сложно. Очень
да.
Сложно. Но не невероятно. А возможность того, что Россия, осознавая, что вот есть такое у них окно возможностей, начнет, ну, что называется, вовлекать Молдову в, ну, скажем так, в зону боевых действий, мстить, мешать, что-то запускать, существует, видимо, да?
Я думаю, что тоже мы можем сказать, что это не невероятные предположения, потому что в нашем новом мире, в котором мы проснулись в феврале, ну, наверное, чуть раньше, но вот так вот уже прям утро февраля, да, 2022 года, оно теперь возможно все. Поэтому да, может быть, но до тех пор, пока у Молдовы граница с Украиной, а не с Россией, я думаю, что возможности как-то защищать себя, они все-таки являются довольно большими у молдавской власти и у Европейского Союза, который как бы тронирует.
Так в целом, конечно, вполне может. Как раз Молдова – это та страна, которая при определенной конфигурации власти и при определенной ее эффективности, в общем, вполне себе может часть Европы стать, хотя, конечно, при другой конфигурации власти, как это и было в прошлом, она и в Российскую империю может попасть, когда-то и в Османскую империю попадала. Вот. Но тут это вопрос выбора, да, вот все равно мы упираемся всегда в то, когда говорим о конкуренции проектов, что в этой серой зоне, это звучит обидно и неприятно, все равно, ну, пока европейский проект перевешивает.
Он перевешивает даже социологически.
На все минусы. И, ну, это чисто численно, да, поколенчески численно. Я не знаю, в чем секрет там. Это средний класс против рабочих и среднего класса больше. Не знаю, экономика услуг против экономики индустриальной, постиндустриальной. Это молодые против старых. Это там ездящие против неездящих. Неважно, но я не понимаю комбинацию вот проевропейской части общества в Молдове, но она, ну, перевешивает. И в Украине, в общем, она два раза побеждала, потому что, ну, нет такого же по привлекательности проекта. У Москвы, ну нет его, ну нет,
да.
Что бы там у нас ни говорили. И для Грузии это не то, чтобы в силу привлекательности этот разворот или там частичный разворот происходит, а просто от страха, прямо скажем. Там-то его с общей границей все в порядке.
Да, и и была прямая война, когда русские танки стояли в 40 километрах от Тбилиси.
Ну хорошо, спасибо тебе. Подписывайтесь, смотрите и так далее.
Спасибо.
Вот, оба канала, и наш, то есть и тему Володину, Владимир Соловьев, тема из Кишинева. И вот мой.
Спасибо за разговор.
Да. Все, пока. Счастливо.